третьих Господь, вон он какой. Он-то и впрямь настоящий герой, без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй. И меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, гляди, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей.
С вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о христианских стихах Тимура Кибирова. Об отношении же его к вере мы можем судить, руководствуясь не только его стихами, но и высказываниями. По словам Кибирова, потребность в вере у него была всегда, но крестился он довольно поздно, в середине 80-х годов, когда ему было уже за 30. Сознательно, но за компанию с приятелем. Убежденным христианином стал и того позже, после 40. До крещения перебрал много вариантов обретения смысла существования. Далее цитата. «Я искал какого-то цельного и ясного мировоззрения и философии. И все, что я перебирал, к чему присматривался, все оказывалось, что называется, в том совести, в том смысла нет. Либо при ближайшем рассмотрении не выдерживало интеллектуальной проверки. Или противоречило каким-то нравственным критериям, которые я предъявлял. В итоге оказалось, что единственный взгляд на мир, на людей, на все, который не возмущает ни мозг, ни сердце, — это христианство». Конец цитаты. Этот новообретенный взгляд вскоре стал определять содержание стихов, написанных после обретения веры. Вот еще одно очень знаковое признание автора. «У меня много текстов, впрямую посвященных этой теме – православия. Но смею надеяться, что там, где об этом не говорится впрямую, так или иначе пронизано именно этим миросозерцанием. Потому что понятно, что если человек христианин, то христианство – это не какая-то идеология, которую можно отложить на время. Это цельный и, на мой взгляд, истинный взгляд на мир вообще. На любое его явление». Поэтому для автора, который верит, невозможно писать так или иначе, не соотнося свои слова с этим взглядом на мир. Конец цитаты. Свой путь к вере Кибиров именует интеллектуальным. Тем же термином определяет свое теперешнее религиозное состояние. Еще одна цитата. «Я не знаю, можно ли назвать это верой. В том самом важном и самом истинном значении, когда это связано с теплом, с радостью, с полнейшей уверенностью, доверием». Конец цитаты. И этим высказыванием выгодно отличается от великого множества посещающих церковь людей и на этом основании считающих себя глубоко верующими. В кавычках. То, что православие Кибирова доступно и на других, более высоких уровнях, свидетельствует, например, еще одно его признание, что самый любимый для него эпизод из Евангелия – притча о Закхее. Снова цитата. «Этот евангельский образ просто меня до слез трогает. Мне кажется, что в этой истории заключена сама суть христианской веры. Вот этот какой-то смешной, маленький, не то что грешный, а совсем грешный человек, не просто мытарь, а начальник мытарей, и вдруг он изо всех сил лезет на дерево, чтобы только увидеть Христа. Мне кажется, что всем нам полезно, чтобы нас охватила эта непреодолимая жажда хоть краешком глаза взглянуть на Спасителя, хоть ненадолго ощутить его в своей жизни». Конец цитаты. У святителя Григория Богослова есть большое апологическое стихотворение, подробно описывающее религиозные заблуждения его времени и в финале ставящее читателя лицом к лицу с единственной религиозной истиной, воплощенной во Христе. Почти таким же приемом пользуется Кибиров, сочиняя свое стихотворение о входе Господнем в Иерусалим, с естественными, конечно же, упрощениями в богословском плане по сравнению с апологетикой святителя. Более того, упоминания о Спасителе у него минимальны. Три короткие строчки. С упоминанием его завершают каждую строфу. Совсем отсутствует бытовой контекст. Нет исполненных мессианских чаяний учеников, нет ликующих толп народа, сопровождающего царя Израиля, нет встревоженных его въездом в город фарисеев. Только ослик и сидящий на нем Бога-человек, о котором рассказывает мальчику взрослый мужчина. Может быть, это даже отец и сын. Поэтому и интонация крайне упрощена. При том, что говорится о весьма серьезных и даже непостигаемых умом вещах. Например, о сути подвига Господа Иисуса Христа, главное свойство которого – смирение, об отличии его человеческой ипостаси от превозносящихся над человечеством основателей других религий. Поначалу даже создается впечатление, будто нелишенный иронии пересказ деяний и подвигов различных пророков и вождей, кумиров огромных масс людей, является самоцелью автора. Каждому из этих основателей отведен отдельный фрагмент. Один из них – герой, ведущий в бой толпы, готовых обратить в свою веру фанатиков. Нетрудно догадаться, кто под ним подразумевается. Их-то Господь вон какой! Он-то и впрямь настоящий герой. Без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй. И меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. Другой, отрешенный от мира созерцатель, дарующий своим последователям отдохновение от суеты жизни. Тоже вполне узнаваемый образ. А тех-то Господь, он вон какой, он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти-мордасти махнув рукой, в позе лотоса он осенен тишиной, осиян пустотой святой. Третий – повелитель того самого суетящегося мира, от которого призывает уйти предыдущий. А у этих Господь, ого-го, какой! Он-то и впрямь владыка земной. Сей мир, сей век, сей мозг головной давно под его пятой. Весон, багреница, венец золотой, вкруг трона его веселой гурьбой Эван-Эвое пляшет рот людской. Далее следует многозначительное добавление. «Быть может, и мы с тобой». Но «быть может» — это не значит, что так оно и есть. Ибо шанс не подчиниться этому владыке дает как раз въезжающий на ослике в Иерусалим Спаситель, въезжающий на добровольные муки и на смерть, о чем заявлено с самого начала стихотворения, и затем с настойчивой регулярностью повторяется в конце каждой строфы. А наш-то, гляди, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. Конец предпоследней строфы вносит в сюжет нечто новое, которое обозначено поначалу одним единственным словом, обращенным к младшему старшим. Не плачь. Но наш-то, не плачь, сынок, но наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. Это новое осознание Христа как Спасителя находит мощное завершение в финальной строфе, состоящей из четырех ликующих строк. «Навстречу со страшной смертью своей, навстречу со смертью твоей и моей, не плачь, она от него не уйдет, никуда не спрятаться ей». Только теперь мальчик узнает, что истинная цель Господа – победа над смертью, уничтожение ее как таковой, и надо надеяться, запомнит это на всю жизнь. Об истории создания стихотворения «Их-то Господь вон какой», которое часто фигурирует под названием «Ослик», не раз рассказывал автор. Далее цитата. Оно посвящено покойной Наталье Трауберг, известной переводчице, писательнице, глубоко верующему человеку. «Мы довольно часто общались в последние годы ее жизни. Она очень большое влияние оказала на меня и на мою жизнь. Помню, у нее был день рождения. Хотя я никогда никаких текстов не сочинял на заказ, но мне захотелось ей написать. Мне самому это стихотворение очень нравится, и, как мне показалось, я нашел тон, чтобы избежать слащавости и елейности, но при этом, чтобы это был действительно христианский текст. При этом современный, отвечающий моим представлениям о современной поэзии». Это стихотворение, мне кажется, не просто хорошо сделанным, а честным и, в общем-то, полезным. Я знаю, что многие люди, далекие от христианства, эти стихи любят и понимают. Возможно также, что непосредственным посылом к написанию могли послужить два Катрена Алексея Степановича Хомякова из стихотворения «Вход в Иерусалим». «Этоль царь ваш, слабый, бледный, рыбаками окружен, для чего он в ризе бедной? И зачем не мчится он, силу Божью обличая, весь одеян черной мглой, пламенея и сверкая над трепещущей землей? Стихотворение вошло в книгу «Греко- и римско-кахвалические песенки и потешки», которая полностью состоит из стихов на тему «Веры Бога». Многие неофиты утверждают, что именно это стихотворение привело их к православию. Конечно, каждый поэт волен давать представление о событиях жизни Господа Иисуса Христа в тех привычных формах, которые он обжил. Для Тимура Кибирова такой формой всегда был жанр иронической поэзии с довольно явственным сентиментальным оттенком. Но со временем она почти целиком эволюционировала в поэзию сентиментальную с оттенком мягкого юмора. Образцом такой поэзии является еще одно стихотворение из названной книги под названием «Из Дороти Сейерс», текст которого напоминает подпись к рождественским открыткам со свойственными тому и другому добрыми поздравлениями в стихах. И что самое трогательное, соавторами Кибирова становятся главные герои этого стихотворения – вол и осел, бывшие свидетелями Рождества Господа Иисуса Христа – и после него отогревавшие его своим дыханием. Оно, вопреки подзаголовку, не является в прямом смысле переводом какого-либо конкретного произведения английской писательницы и богослова. Скорее, отражает общий дух ее творчества. Это подражание замечательному христианскому мыслителю. Так охарактеризовал жанр своего стихотворения Тимур Кибиров. Сейерс написала несколько пьес и эссе о христианстве. Ее трактат «Разум Творца» переводила в свое время Наталья Трауберг, которой посвящено стихотворение «Их-то Господь вон какой». В одной из своих публикаций Трауберг рассказала, как Дороти Сейерс хотели дать ученую степень доктора богословия. Писательница отказалась от такой большой чести, объяснив решение тем, что проповедь может иметь воздействие лишь в том случае, если сама Сейерс останется сугубо частным лицом. Кибиров в своей проповеди «Христианство» руководствуется ровно теми же соображениями. Воистину, Рождество Христово преображает мир не только ангельский и человеческий, но и в более низких сферах. Об этом имеются свидетельства в христианских преданиях, в том числе о животных, находящихся при яслях во время рождения Господа в Вифлееме. Вот и у Кибирова посредством созерцания будущего Спасителя мира, пока еще младенца, происходит преображение естества у обоих его героев. Медлительный вол обретает ранее несвойственную ему прыть. Кланяясь младенцу, он опережает поклон волхвов, находящихся пока лишь на подходе к яслям, а заодно прозревает их приход. «Замычал в ночи бессловесный вол. Слышишь звон в долине, мой брат-осел? Звон подков и ржание коней. Из волшебных стран, от края земли, к нам спешат волхвы, к нам скачут цари, поклониться царю царей. Только раньше их всех я, медлительный вол, поклонился нашему мальчику». Тоже и осел, которого всегда и у всех народов принято было считать туповатым и упрямым животным, видит сон собравшихся в небе над местом рождения Спасителя ангелов, и прежде их словословие возвещает благую весть своим, наверное, не самым мелодичным пением. «Лопоухий в ночи возопил осел. Сколько ангелов в небе, о, брат мой вол, озарило синюю тьму. В этот радостный, в этот единственный раз там вся сила небесная собралась, чтобы славу пропеть ему. Только раньше их всех я, упрямый осел, я восславил нашего мальчика». Оба животные у Кибирова выступают как провозвестники Рождества и даже как своеобразные богословы. Они даже осознают в себе это новое качество, в особенности трогательно пение осла, завершающее стихотворение. «Слава вышних Богу! Иа! Иа! Слава! Слава лежащему в яслях!» И обе стихотворные строфы с двумя славящими, каждым на свой лад Спасителя животных, составляют своеобразный диптих, наподобие двух икон, в центре каждой из которых он сам. Во всяком случае, так мне представляется.
У этих Господь, вон он какой, он-то и впрямь настоящий герой. Без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй. И меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, гляди, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у этих Господь, вон он какой, он-то и впрямь дарует покой. Дарует, вкушает он вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти мордасти махнув рукой, в позе лотоса он окружен тишиной, осиян пустотою святой. А наш-то, увы, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у этих Господь, ого-го какой, он ты впрямь владыка земной. Сей мир, сей век, сей мозг головной давно под его пятой. Круг трона его веселой гульбой эвоэвоэ пляшет род людской. Быть может, и мы с тобой. Но наш-то, не плачь, сынок, но наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. Навстречу со страшною смертью своей, навстречу со смертью твоей и моей. Не плачь, она не уйдет от него, никуда не спрятаться ей.